С новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 22 декабря, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Сегодня запланирована встреча президентов России и Белоруссии. Одна из главных тем – цена на газ для Белоруссии в 2009 году. Акции протеста против повышения таможенных пошлин на подержанные импортные автомобили продолжились в минувшие выходные в крупнейших городах России. Сильнее всего недовольство на Дальнем Востоке. Новые правила поступления в вузы могут быть приняты уже в январе 2009 года. Поступить в институт станет намного труднее не только на бюджетное, но и на платное обучение. Кроме того, основные темы начавшихся суток и минувшего дня в публикациях сегодняшних газет – спортивный обзор, самые заметные события в российских мегаполисах – все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня запланирована встреча президентов России и Белоруссии. С Александром Лукашенко в Москву приезжает глава Белорусского национального банка Петр Прокопович и премьер-министр Сергей Сидорский. В переговорах также примет участие премьер-министр России Владимир Путин. Одна из главных тем – цена на газ для Белоруссии в 2009 году. С подробностями Игорь Корней.
И российские, и белорусские политологи сходятся во мнении. В Кремле белорусская делегация будет в роли просителя. В частности, Александр Лукашенко намерен серьезно торговаться по цене на российский газ для Белоруссии. Накануне в интервью государственным СМИ Лукашенко сказал, что цена должна быть сбалансированной, а Москве, в свою очередь, необходимо понимать. При падении спроса на белорусскую продукцию в России возможности платить на одном уровне с Западной Европой у Белоруссии нет. Лукашенко напрямую заявил, что не может принять предлагаемую цену в 200-240 долларов за 1000 кубометров. Еще ранее он дал указание правительству воевать за 140 долларов. Как считает депортированный 2 года тому назад из Белоруссии в Россию политолог Андрей Суздальцев, в попытке выторговать лучшие условия белорусская сторона начнет традиционно спекулировать на братских отношениях.
Он видит, как заявляет, что надо выходить вместе с кризиса, а потом типа посчитаемся. То есть вы когда дайте, а потом будем делиться. Он едет с огромной финансовой поддержкой и помощью. Газовый фактор есть одна составная часть. Конечно, он сейчас повезет в лукошке, все эти пыльные аргументы собраны за несколько лет. Пойдет ему Москва ему навстречу. Надо учитывать, что здесь тоже ситуация очень тяжелая. Очень быстро тает золотовалютный запас. Здесь проблемы с падением рынков, падением производства. России никто не помогает. Дали 2 миллиарда долларов Киргизии, дали 2 миллиарда Белоруссии. Я не думаю, что мы подадим больше.
На прошлой неделе Александр Лукашенко принял участие в церемонии пуска природного газа в Березино Минской области. Таким образом, завершился долгосрочный проект газификации всех 118 районных центров Белоруссии. Во время приуроченных к этому мероприятий Лукашенко не скрывал, насколько трудно идут переговоры с Москвой о поставках природного газа. Он не стал отрицать, что и предстоящий переговорный раунд исключением не станет. Поэтому призвал как минимум к экономному использованию голубого топлива.
Газ сегодня недешево, а завтра еще неизвестно, сколько он будет по цене. Поэтому надо ставить самое современное оборудование, чтобы экономично использовать этот природный газ.
Политолог Андрей Суздальцев допускает, что белорусским переговорщикам удастся сбить цену на природный газ. Однако уверен, что руководство России в процессе переговоров будет руководствоваться исключительно экономической целесообразностью.
Цены могут здорово плясать, но и надо учитывать, что эти цены будут аргументированы только экономической составляющей. Ценовым рынком на газ в Европе и ситуация по южному транзиту по Украине. Вся остальная аргументная база, ПВО, российский рубль, союзная риторика учитываться не будут.
По мнению аналитиков, определенным раздражителем для Кремля стала новость о том, что за спиной у Москвы Лукашенко просил у США кредитную помощь в размере 5 миллиардов долларов. Об этом в конце прошлой недели президент Белоруссии сам рассказал в интервью государственным СМИ. Таким образом, как считают политологи, руководство Белоруссии не отказывается от попыток при удобном случае отхватить от пирога и на Западе, и на Востоке. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Эксперты полагают, что в ходе сегодняшней встречи президента России Дмитрия Медведева с президентом Беларуси Александром Лукашенко могут быть затронуты не только вопросы цены поставок российского газа, но также проблема признания Минском независимости Южной Осетии и Абхазии. Двум президентам, скорее всего, придется искать компромисс между политическими и экономическими интересами стран. С подробностями наш корреспондент Олег Кусов.
Рабочий визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию запланирован на 22 декабря. О том, что в Кремле он намерен обсудить цену на российский газ, президент Беларуси заявил накануне. По его словам, мы к этому вопросу подходили несколько раз на переговорах с Дмитрием Медведевым, моим коллегой. 22-го мы будем обсуждать эту тему. Конец цитаты. Эксперт по российско-белорусским отношениям Илья Расулов полагает, что помимо цены на углеводородное сырье, Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко затронут вопросы политического характера. Однако вопрос подписания союзного договора, по мнению Ильи Расулова, не войдет в число главных.
Конечно, Лукашенко едет для того, чтобы решать свои проблемы по нефти и газу, потому что мы видим сегодня, что на Украине идут процессы, цена на газ так или иначе меняется. Меняться она будет, видимо, и для Беларуси. А для Беларуси ситуация выглядит более критичной, потому что кризис так или иначе активно сказывается и на денежной системе, и на доходах граждан. Грядут, на мой взгляд, существенные сокращения и увольнения, так же, как и в России. Будет также отыгран вариант и политической повестки. Это касается обещания Лукашенко признать Осетию и Абхазию, и так или иначе, я думаю, что этот вопрос тоже будет поставлен. Ну и не исключен также вопрос программных документов, составления программных документов, в частности, дальнейшей интеграции, что выглядит пока проблематичным и маловероятным.
Говорил Илья Расулов. Обсуждение Москвы и Минска темы союзного договора традиционно не дает никаких результатов, подчеркивает руководитель информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Никаких реальных результатов, свидетельствующих о намерении белорусской и российской элиты укреплять в той или иной форме этот союз, мы пока не видим. Но в условиях экономического кризиса, а по Беларуси он может ударить достаточно сильно, несмотря на все заявления Александра Лукашенко, нужно понимать, что для Беларуси и для России появляется новый шанс актуализировать эту тему. Но опять-таки вопрос, насколько кризис выступит как побудительное начало в взаимоотношениях между Москвой и Минском, именно с точки зрения развития крупных интеграционных проектов, таких как союзные государства. Здесь больше вопросов, чем ответов, потому что все натыкается на эгоизм национальных элит и в Москве, и в Минске.
А то, что касается углеводородных проблем, они все урегулированы между двумя странами?
По крайней мере, в сравнении с тем, что происходит по-прежнему в отношениях между Москвой и Киевом, ситуация по линии энергетического диалога между Москвой и Минском выглядит более-менее сбалансированной.
Говорил Алексей Власов. В пятницу информационные агентства сообщили, что президент Лукашенко прибыл в Москву, но пока только со спортивными целями. Он вышел на лед дворца «Мегаспорт» в составе хоккейной команды «Сборная звезд мира», которая сразилась с командой «Газпром-экспорт». Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 12 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Совет Федерации утвердил итоги голосования в регионах за поправки в Конституцию России. Документ направлен на подпись президенту. Суд в Челябинске приговорил к пожизненному заключению Николая Мозглякова, признав его виновным в изнасиловании трех и убийстве двух школьниц. Российский предприниматель Виктор Бут, обвиняемый в незаконных поставках оружия колумбийским повстанцам, дал показания в таиландском суде. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Миф об империи, как он проявляется на постсоветском пространстве и как используется властью. Может ли имперский миф быть обезврежен? На эти темы в клубе «Квартира 44» рассуждают политологи, культурологи, историки, философы и искусствоведы. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Я приветствую в студии программы «Свобода в полдень» Валерию Шабаеву. Сегодня она читает российские газеты. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Евгения.
Начали мы программу «Свобода в полдень» с темы российско-белорусских переговоров на высшем уровне, которые должны состояться сегодня. И в основном речь, конечно, пойдет о газе, так считают эксперты. Но все-таки, может быть, газеты несколько расширяют палитру предсказаний.
Ну, безусловно, все-таки о газе они пишут больше всего и говорят о том, что речь будет идти о том, чтобы сохранить цену на газ для Белоруссии на нынешнем уровне, который составляет 128 долларов за 1000 кубометров. Ну и еще Александр Лукашенко постарается убедить своих собеседников предоставить Минску многомиллиардный рублевый кредит. Ну вот, по данным газеты «Коммерсант», господин Лукашенко может получить положительный ответ, если, наконец, признает независимость Абхазии и Южной Осетии и уступит «Газпрому» контрольный пакет акций «Белтрансгаза». Об этом вот пишет газета «Коммерсант». Ну и еще тема визита Александра Лукашенко и более широко отношения России и Беларуси комментируется в этом же издании под рубрикой «Цена вопроса». И автор Андрей Федоров, который в 90-91 годах был заместителем главы МИД России, а сейчас является директором политических программ Совета по внешней и оборонной политике. Так вот, Андрей Федоров говорит о том, что стремиться удерживать Белоруссию под влиянием России кредитами или обещаниями было бы достаточно наивно. Ну и вот история с признанием Южной Осетии и Абхазии, о которой вот я уже упомянула, это один только из примеров. Запад, по мнению автора, с удовольствием перекредитует Белоруссию, и тут заинтересованными являются и Европейский Союз, и, возможно, новая администрация Соединенных Штатов с президентом Бараком Обамой. Ну, а вот политическая и военно-стратегическая цена Белоруссии для России очень высока. Кроме того, Россия никак не может себе позволить сейчас, по аналогии с Украиной, развивать отношения с Белоруссией одновременно, параллельно. Так что выход один – показать белорусской стороне, что и как конкретно может быть сделано вот, в направлении развития союзного государства. Ну а сейчас не делается ничего, отмечает автор. Нету ни каких-то подвижек с конституционным актом, ни с общей валютой, ни подписан бюджет и так далее и тому подобное.
Ну вот обычно споры России с сопредельными государствами по поводу энергоносителей политологи и эксперты называют газовой или нефтяной войной. Но вот что касается слова «война» или «конфликт» в буквальном их значении, об этом сегодня тоже есть много чего интересного на страницах российских газет, естественно, со ссылкой на министра обороны России.
Но более всего интересен, на мой взгляд, заголовок. Так все просто и ясно. «Война на три фронта». Это публикация в газете «Время новостей». Так вот, министр обороны продолжит поездки по ключевым гарнизонам. Он побывал в Североморске и Санкт-Петербурге. Цель – растолковать подчиненным суть происходящих реформ. Ну и вот в ходе нынешней поездки было сделано несколько значительных заявлений, в числе которых сенсационное по времени издания. По мнению издания, это после реформы армия и флот должны быть готовы участвовать одновременно, минимум в трех региональных и локальных вооруженных конфликтах. До сих пор речь шла об одном региональном конфликте и одной войне. Кроме того, министр развеял все сомнения относительно сокращения передислокации военно-учебных заведений. И еще один момент. Развеял он сомнения по поводу переезда главкомата военно-морского флота, который планируется в Санкт-Петербург и начнется в 2009 году. Что же касается вот этих вот самых военно-учебных заведений, в подтверждении сказанным министром, Министерство обороны, администрация Петербурга и Внешторгбанк подписали трехсторонний меморандум о совместной разработке и реализации проекта создания на базе Академии имени адмирала Кузнецова Объединенного военно-учебного научного центра под названием Военно-морская академия. Он будет создаваться в Кронштадтском районе, и газета «Коммерсант» отмечает, что это позволит губернатору Валентине Матвиенко добиться для города статуса военно-морской столицы, а ее сыну Сергею Матвиенко, возглавляющему компанию ВТБ Development, спасти от кризиса реализуемый в Кронштадте коммерческий проект, превратив его в государственный. А публикация озаглавлена «Владычица военно-морская».
Частно-государственное партнерство в действии.
Абсолютно точно.
Валерия Шабаева сегодня читала российские газеты. Вы слушаете «Свободу в полдень». В минувшие выходные тысячи автомобилистов по всей России приняли участие в акциях протеста против повышения таможенных пошлин на ввоз иностранных машин. В воскресенье демонстрации прошли в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Благовещенске и Барнауле. Во Владивостоке несанкционированные пикеты дважды разгоняла милиция. В число 20 задержанных попали и журналисты. Вчера и в Москве на Болотной площади собралось несколько десятков митингующих. Итоги этих акций протеста подводит Мумин Шакиров.
В воскресенье во Владивостоке прошла вторая подряд несанкционированная акция протеста. Ранее в субботу собравшиеся на главной площади люди, а это более 500 человек, были окружены ОМОНовцами и вытеснены с площади. Горожане даже не митинговали, держали в руках плакаты и возмущались грядущим повышением ввозных пошлин на иномарки. 26 активистов 20 декабря были задержаны. Несмотря на мороз и сильный ветер, в воскресенье люди снова пришли на площадь, но уже без плакатов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Вокруг установленной на площади елки они устроили хоровод протеста, требуя Деда Мороза и Снегурочку. Представители правопорядка, а площадь была отцеплена ОМОНовцами и милицией, попросили граждан удалиться от елки. Сопротивляющихся брали за ноги, за руки и уносили в Воронок. Всего задержано более 20 человек.
Ну, собрались люди вот на площадь возле елки здесь, Никто не буялил. Все вокруг елки хоровод. Они оттеснили людей от хоровода.
Беспредел это самое настоящее.
Пинают, бьют, руки уворачивают. Это же вообще
фашист, блядь.
В числе задержанных оказались журналисты и операторы телекомпании «Россия», НТВ, «Пятый канал», ТВЦ, японской вещательной корпорации NHK. Некоторые журналисты получили серьезные травмы. Все доставлены в отделение милиции.
Предыдущая акция протеста в Хабаровске прошла 22 ноября, если не считать флешмоба, который случился в центре города 14 декабря. В воскресенье более 300 человек вновь вышли на улицы протестовать против повышения пошлин на иномарки. Пикет был разрешен местными властями. Порядок обеспечивали сотрудники ГИБДД и несколько милицейских нарядов. Из Хабаровска передает наш коллега Алексей Минин.
Как и в прошлый раз, участников акции можно было узнать по включенным фарам и красно-желтым ленточкам на антеннах. С ближним светом фар ехали по городу те, кто по разным причинам не мог принять участие в пикете, но поддерживает протест. Один из организаторов акции, Жан Манько, сказал, что власти пора прекратить практику односторонней связи с народом. По его словам, эта акция, кроме прочего, призвана прорвать информационную блокаду. Участники акции по-прежнему не верят заявлениям о том, что введение повышенных пошлин – мера временная. Что касается амурского губернатора, который, как уже сообщалось, начал пересаживать своих подчиненных на российские машины, то, по мнению Акимова, это не более чем показуха.
В Москве вчера на Болотной площади собрались несколько десятков человек. Участники пикета держали в руках флаги Общества защиты прав автомобилистов и лозунги. Молодые люди раздавали желтые ленточки в знак протеста против повышения пошлин на иномарки. Акция была санкционирована властями. На прошедшей неделе не остались в стороне от массовых выступлений рабочие Ульяновского, Волжского и Горьковского автозаводов. Тысячи автомобилистов по Волжье, наоборот, поддержали решение российского правительства о повышении таможенных пошлин на иностранные автомобили. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Акции против повышения пошлин на иномарки за последний месяц проходили уже в третий раз. Пожалуй, впервые, по сути, антиправительственную акцию в России сложно заподозрить в том, что это дело чьих-то конкретно политических амбиций. Очевидного вожака у этих волнений нет. Участники массовых протестов собираются как на флешмоб, не стихийно, но и не вслед за определенным лидером. Протестующих не останавливает ни повышенное внимание правоохранительных органов, ни личное заступничество за российский автопром главы правительства Путина и президента Медведева. Ни Медведев, ни Путин на вас не пересядут, замечают противники непопулярного решения о повышении пошлин на иномарки. На Дальнем Востоке, где акции проходили особенно бурно, есть и более веские аргументы против повышения пошлин. На связи со студией программы «Свобода в 9» был депутат, сейчас будет депутат городской думы Владивостока Николай Марковцев. По сообщению некоторых средств массовой информации, в разгоне акций протеста автомобилистов во Владивостоке участвовал ОМОН даже из Москвы, Дагестана и других городов.
Совершенно правильно. Об этом, не скрывая, нам говорят сотрудники нашей местной милиции, что, ребята, извините, это не мы вас били, это вас бил это Зубр ОМОН подмосковный, дагестанский ОМОН, говорили про Хабаровский ОМОН. Ну, как бы город-то не Москва, не такой большой, и все многие друг друга знают. И не они вот как бы извинялись. И вот в ходе вот этой акции, сейчас пресс-служба МВД, я читал тут на сайте, сообщила о том, что было задержано якобы 64 человека. Но это неправильно. Было задержано более 200, потому что наша милиция, когда уже ОМОН привез их в отделение разной милиции, многих выпустила, журналистов выпустила, то есть тех, кто, по их мнению, был просто незаконно задержан. То есть фактически было больше 200 человек, потому что это было на моих глазах, как они бесцеремонно хватали людей и избивали. Вот, ну что избивать человека, если он не сопротивляется? Нет, подтаскивают к машине, шестером наваливаются, бьют его, пинают, и как скот закидывают в этот милицейскую машину. И так вот, так сказать, как селедку накидали по 40 человек в каждую машину.
Какова позиция властей региональных в этой ситуации?
Власть, как всегда, трусливо, поджав хвост, спряталась и с людьми не хочет общаться. То есть они не появляются, с людьми общаются они только через телевидение. То есть расходитесь, не собирайтесь, все нормально, все вопросы решим. Жизнь, как говорит губернатор на Дальнем Востоке, достойна и комфортна. Все у нас хорошо, и вот это вот какие-то жулики, как сказал вице-премьер Сечин, пытаются провоцировать людей. Это неправда. Я был сам на площади, какие там жулики. Люди говорили это о самом насущном. Дорогие тарифы ЖКХ, дорогой проезд для пенсионеров, значит, дорогие продукты, они намного дороже, чем в Москве, а доход на одного человека меньше, чем в Москве. Вот о чем говорили люди, уже не вспоминали 20-го о пошлинах. В основном говорили о дороговизне жизни. Какие же это экстремисты? Люди, конечно, хотят еще собираться, потому что власть у нас существует отдельно, люди у нас существуют отдельно. Поэтому, я думаю, позиция такова, что вот я уже тут читаю на сайтах, идет сообщение о том, что устроить обструкцию власти на новогодний праздник, когда они выходят на центральную площадь и поздравляют людей с Новым годом. Потому что 21 декабря люди скандировали, когда начал бить ОМОН, фашисты. А 20-го, когда не били всех, а только задерживали, то с плакатами, скандировали с Новым годом. То есть как бы смеялись над ОМОНом. Ну, вот ситуация такова сегодня, что, мне кажется, власть в растерянности, не знает, что сделать, спряталась, никаких больше комментариев не дает и ждет, что будет дальше. Как бы вот на самотек все пустили.
В эфире «Свободы в полдень» был депутат городской думы Владивостока Николай Марковцев. Акции против повышения таможенных пошлин на подержанные импортные автомобили продолжились в минувшие выходные в крупных городах России. Сильнее всего недовольство было на Дальнем Востоке. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода». Ведущий Михаил Соколов. Автомобилисты на марше. О гражданской активности автомобильной общественности и государственной поддержке автопрома разговор с руководителем Межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора». Время гостей на радио «Свобода» сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» новые правила поступления в вузы могут быть приняты уже в январе 2009 года. Поступить в институт станет намного труднее не только на бюджетное, но и на платное обучение. Кроме того, новости Москвы и Санкт-Петербурга, новости экономики, спортивный обзор. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Совет Федерации сегодня одобрил пакет законов о борьбе с коррупцией, внесенных президентом России. Он включает базовый законопроект и документ о внесении изменений в ряд федеральных законов. Ужесточается уголовное наказание за коррупцию. Ранее законопроекты были поддержаны Госдумой. Суд в Челябинске приговорил к пожизненному заключению Николая Мозглякова, признав его виновным в изнасиловании трех и убийстве двух школьниц в городе Златоуст в апреле этого года. Президенты России и Беларуси обсудят в Москве цену на российский газ, вопросы экономического и военно-технического сотрудничества. Встреча пройдет вместо отмененного Высшего государственного совета Союза России и Белоруссии. Совет Федерации утвердил итоги голосования в регионах за поправки в Конституцию России. Документ направлен на подпись президенту. По меньшей мере 7 человек погибли сегодня в результате предположительно американского ракетного удара в районе Южный Вазиристан у пакистано-афганской границы. Пока не ясно, были ли погибшие боевиками или мирными жителями. Парламент Ирака сегодня, как ожидается, проголосует за постановление, позволяющее войскам стран международной коалиции, помимо США, остаться в стране до конца июля 2009 года. Мандат ООН на пребывание иностранных войск в Ираке истекает 31 декабря. Япония заявляет о рекордном падении объемов экспорта. В ноябре экспорт в США упал на треть, в страны Евросоюза на 31%, а в Азию почти на 27%. В городе Газни на юге Афганистана 3 человека погибли и 5 были ранены сегодня в результате взрыва. Взрывное устройство привел в действие смертник в многолюдном районе в центре города. Никто не взял на себя ответственности за взрыв. Российский предприниматель Виктор Бут, обвиняемый в незаконных поставках оружия колумбийским повстанцам, дал показания в тайландском суде. Власти США добиваются выдачи Бута, арестованного в марте этого года в Таиланде. Сам Бут категорически отрицает свою вину. Имя Александра Пушкина впервые вышло на первое место в проекте «Имя России», который проводится государственным телеканалом.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Министерство образования России рассчитывает после Нового года официально представить новые правила поступления в высшие учебные заведения. Согласно этим правилам, выпускник обязан сдать единый государственный экзамен минимум по 4 предметам, при этом набрать определенное количество баллов. Противники очередной реформы системы образования в минувшие выходные в Москве провели пикет протеста, где называли единый госэкзамен «волчьим билетом». Эксперты считают, что новые правила закроют дорогу в вузы многим выпускникам школ. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Правила сдачи экзаменов и поступления в высшие учебные заведения ежегодно варьируются. Министерство образования в рамках реформы пытается изменить систему, но к единому знаменателю до сих пор чиновники не пришли. Так случилось и с новыми правилами поступления в вузы в 2009 году. Их текст до сих пор не согласован. Какие же пункты в этих правилах вызывают наиболее активные споры, я попросила рассказать депутата Государственной Думы от фракции КПРФ, заместителя председателя Думского комитета по образованию Олега Смолина.
Вступает в полную силу закон о едином государственном экзамене, и большая часть населения вынужден будет сдавать эти самые тесты, по поводу которых так сильно возмущаются отечественные литераторы, историки, философы, да и математики тоже. Второе. Когда человек сдаст ЕГЭ, он не будет сразу знать, получил он положительную оценку или отрицательную. Рособорнадзор будет определять порог, ниже которого оценка признается отрицательной, только после того, как все сдадут экзамен. Понятно, что это подтасовка задним числом. Рособорнадзор будет смотреть, сколько детей можно оставить без аттестатов, а скольким детям аттестаты все-таки придется дать. Напомню, что министр образования Фосенко соглашался с представлением, что 10-12% детей могут не получить аттестаты, но в прошлом году литературу не сдали 25% детей, математику 23%, русский язык 11%.
Самое позитивное в этих правилах, считает Олег Смолин, то, что некоторым абитуриентам, собравшимся поступать в российские вузы в 2009 году, не придется представлять результаты единого госэкзамена. В эту категорию попали иностранные граждане, те, кто намерен получить второе высшее образование, поступающие на базе среднего профессионального образования по сокращенной программе, а также дети с ограниченными возможностями. Но это капля в море, говорит активный противник единого госэкзамена Олег Смолин.
Не удается пока, по крайней мере, пробить положение о том, чтобы хотя бы те, кто закончил школу до вступления в силу закона о ЕГЭ, могли поступать в вузы, минуя ЕГЭ. Их ведь к ЕГЭ никто не готовил. Вся эта система приведет к тому, что в условиях экономического кризиса, лишенные возможности работать, десятки, а возможно и сотни тысяч молодых людей будут лишены еще и возможности учиться. Очень серьезная угроза нависает над негосударственными вузами. Ведь если они будут лишены возможности принять новых студентов, не факт, что они смогут продолжить обучение тех, кто уже в них поступил.
Менее категоричен в оценке новых правил сотрудник независимого рейтингового агентства в сфере образования «Рейтор» Алексей Чеплыгин.
Со следующего года большинство вузов сталкивается с резким уменьшением, со значительным уменьшением числа абитуриентов, поэтому предстоит более жесткая конкуренция между вузами за абитуриентов.
По словам Алексея Чеплыгина, ректоры уже просчитали возможные риски от введения новых правил. Главное из них – невозможность реальной оценки знаний. По этой причине месяц назад ректоры 24 ведущих российских вузов потребовали от Министерства образования дать им разрешение принимать абитуриентов не только на основе результатов ЕГЭ, но и проводить еще свои вступительные экзамены. И получили добро. По мнению Алексея Чеплыгина, проблема образовательной реформы как раз в том, что чиновники не могут выработать единую концепцию.
В этих же новых правилах, это вот большая брешь, это 24 вуза, которые имеют право принимать абитуриентов на основе собственных внутренних испытаний, а еще больше вузов, которые на самом деле в следующем году просто-напросто увеличат прием призеров и победителей Олимпиад. Я могу гарантировать, что текущей зимой и весной будет как минимум в 1,5-2 раза больше Олимпиад вузовских для будущих абитуриентов.
Как говорят эксперты, пока не утихнут споры вокруг новых правил поступления в вузы, действовать они не начнут. По крайней мере, после новогодних праздников ждать окончательный вариант текста правил не стоит. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. Профсоюзы Москвы уверяют, что уволенных из-за кризиса намного больше, чем указано в официальных источниках. А в Петербурге противники строительства мусоросжигательного завода предлагают вместо стройплощадки организовать заповедник. Больше информации в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. По сообщениям пресс-службы столичного ГУВД, акция протеста автомобилистов в центре Москвы завершилась без серьезных происшествий. Протестующие не нарушали правопорядка. А организаторы акции сообщают, что милиционеры вечером у метро ВДНХ задержали около 20 участников акции, переписали паспортные данные и в вежливой форме попросили пройти в автозак. Петербург. В прошедшие выходные была открыта 5-я ветка метро протяженностью в один перегон между новыми станциями Волковская и Звенигородская, которая пока не имеет выхода на поверхность и работает как пересадочная на станцию Пушкинская. Ветка метро открыта спустя 20 лет после начала строительства, которое было заморожено на долгие годы. Москва. Столичные власти предлагают ужесточить требования к повторной постановке на жилищный учет в очередь на получение квартиры, увеличить срок, по которому семья, получившая квартиру и продавшая ее, добровольно ухудшившая свои жилищные условия, могла бы снова встать в очередь не через 5 лет, как сейчас, а через 10. Руководитель департамента жилищной политики Петр Сапрыкин также разъяснил журналистам, что многодетные семьи, получившие на днях во временное пользование коттеджи, не снимаются с жилищного учета.
Эти семьи не снимаются с жилищного учета. Они получают это жилье еще в дополнение к тому жилью, которое они сегодня имеют. Не нравится ей в коттедж на этих условиях, которые я говорил, мы ее насиловать не будем, эту семью. Пусть живут и ждут своей очереди.
Петербург. Идеей строительства мусоросжигательного завода в районе Синявинских высот возмущены ветераны войны и историки. Проект, поддержанный властями Кировского района Ленинградской области, разрабатывается по заказу Комитета по природопользованию Петербурга. Противники строительства завода намерены выступить с инициативой придания зоне Синявинских высот заповедного статуса. Сейчас там, где захоронение нескольких десятков солдат, разместилась несанкционированная свалка. Москва. По данным столичных профсоюзов, неучтенная сумма задолженности по зарплате на 15 декабря превысила 200 миллионов рублей, а сокращенных на 20 предприятий работников больше, чем сообщает официальная статистика, на 3500 человек. Петербург. 8 человек пострадали в результате столкновения 2 рейсовых автобусов воскресным утром на Красносельском шоссе. Пострадавшие в состоянии средней тяжести доставлены в городские больницы. Москва. Состояние 4 из 13 пострадавших при субботнем взрыве на рынке около станции метро Пражская остается тяжелым. Милиция разыскивает 2 подозреваемых, которые, по словам очевидцев, оставили взрыв в пакет под столом у одного из торговых павильонов. Эксперты установили мощность безоболочного взрывного устройства 50 граммов в тротиловом эквиваленте. При взрыве пострадала 8-летняя девочка и еще 12 раненых, в основном с тяжелыми ожогами, доставлены в больницы. Новости Москвы и Петербурга, 22 декабря, Вера Володина.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Москве в историческом музее открылась актуальная для предновогодних дней выставка. Она посвящена старинным календарям. Как убедилась побывавшая на вернисаже Лиля Пальвелева, трудно найти современный календарь, у которого не было бы прототипа в прошлом.
300 лет назад под руководством сподвижника Петра I Якова Брюса был создан первый в России печатный календарь, и с этого момента началась история их издания. Но что же до того, как следили в стране за ходом времени? Автор выставки Людмила Сахарова в начале экспозиции поместила редкостные экспонаты.
Брюсов календарь появился не на пустом месте. Мы показываем предшественников. Деревянные календари, которые имеют вид брусочков, 4-гранных, 6-гранных, 12-гранных. Вы видите рисунки на деревянных календарях. Это праздники обозначенные, церковные. Да, церковные праздники. Вот этот очень интересен тем, что он имеет 4 грани, так это времена года. Как раз белый повернута зима, предшествует желтоватая поверхность, это осень, лето зеленое и красная весна красна.
Если на деревянных граненых календарях дни обозначались простыми зарубками, то в особых иконах под названием Минеи исчисление было опосредованным. Плотными рядами здесь помещались изображения святых, почитаемых в тот месяц, к которому относилась икона. Такие месячные святцы могли компоноваться и в годовую икону, подчеркивает Людмила Сахарова.
Когда мы берем календарь, мы смотрим цифровой ряд на календаре. А были календари, вот эти минеи, когда цифры заменялись образами святых. И были дни их поминовения.
Вот теперь понятно, до какой степени революционным стало появление Брюсова календаря, родоначальника всех печатных русских календарей. Впрочем, на современный этот большой бумажный лист со сложной таблицей цифр и знаков не очень-то похож.
Вот он, первый лист датируется маем 1709 года.
Строго говоря, это такая таблица.
Да, это такая мелкая таблица. Ей нужно уметь пользоваться. И под первым листом находится вот этот монитор. Он укрупняет, разъясняет, как пользоваться этим календарем. Интересно, что этот календарь имеет такой своеобразный прогностик, по которому можно посмотреть будущее. И вот мы сегодня в него сумели заглянуть. Сегодняшний день имеет буковку «Д», значит «добро». Другие буковки, там «С» – это так среднее, и «З» – «зло». Значит, 3 позиции получилось с сегодняшнего дня на «Д». При этом там есть еще такие расшифровки словесные, которые предлагают в этот день заниматься какими-то там науками, всем хорошим, быть открытым к людям. То есть мы поняли, что очень здорово, что именно сегодня произошло открытие, потому что даже согласно Брюсову календарю, это день такой позитивный.
Вот эти астрологические прогнозы, которые во всех газетах публикуются сейчас, они тогда еще возникли?
Но в том-то и дело, что те гороскопы, которыми подбивают сейчас все иллюстрированные журналы, конечно, они претерпели большие изменения, но тем не менее они берут свое начало вот в этом истоке, в Брюсове календаре. Брюс в конце Северной войны станет генерал-фельдмаршалом, но он был еще и астроном. До сегодняшнего дня о Брюсе сложены такие легенды. Это чернокнижник Сухаревой башни, который был напрямую связан со светилами небесными.
Неудивительно, что Брюсов календарь переиздавался много раз. Всякому хотелось заглянуть в будущее. На выставке в историческом музее есть его выпуски вплоть до 1809 года. Самые же здесь поздние календари относятся к предреволюционной поре. Хранитель книжного фонда музея Ирина Кудряшова показывает книжечку на 1916 год.
Календарь «Подруга». Вот он маленький лежит.
Но вот. Это в стиле модерн, я
да,
так
да.
понимаю.
Видите, какой он очаровательный такой, крохотный.
Но он дамский.
Откровенно дамский.
Сейчас этот календарь «Подруга» закрыт, но внутри как-то тоже отражалась дамская тематика.
Это календарик, что-то примерно похожее на записную книжку. Как сейчас продаются календари для девочек, записные книжки для девочек. Там все такое симпатичное.
Туда можно было записывать?
Туда можно записывать-то, так делали.
Так что еженедельники – это изобретение совсем не наших времен. Еще Фамусов делал записи в своем календаре. Более того, все, что сейчас активно раскупается в книжных магазинах в качестве традиционного новогоднего подарка – календари настольные, настенные, отрывные и перекидные. Уже давным-давно было. К примеру, на давних ярмарках ходовым товаром были календари с яркими лубочными картинками, любимые украшения крестьянских изб и мещанских домов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:46. Напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Совет Федерации утвердил итоги голосования в регионах за поправки в Конституцию России. Президенты России и Беларуси обсудят в Москве цену на российский газ. Япония заявляет о рекордном падении объемов экспорта. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в полдень». Российский рубль будет плавно падать, а экономика страны при этом расти. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трефилова.
Центральный банк России в понедельник в очередной раз расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине, в которой соотношение доллара и евро составляет 55-45, вновь примерно на 1.5%. Это привело к падению его курса по отношению к стоимости корзины более чем до 33 рублей 40 копеек. На прошлой неделе Центральный банк трижды расширял границы технического коридора, причем в четверг в ходе торгов курс европейской валюты поднимался до исторического максимума – более 40 рублей 20 копеек за евро. Рост экономики России может возобновиться во втором квартале 2009 года, и по его итогам он составит около 2%, заявил в интервью телевидению агентства Bloomberg помощник президента страны Аркадий Дворкович. Он также сказал, что при сохранении нынешних цен на экспортные товары Центральный банк продолжит ослабление курса рубля. По оценке Аркадия Дворковича, по итогам следующего года курс российской валюты к доллару составит от 30 рублей 80 копеек до 31 рубля 80 копеек при цене на нефть $50 за баррель. Сбор налога на прибыль компаний и организаций в России в январе-ноябре увеличился на 16,5% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 2 триллионов 350 миллиардов рублей, сообщила Федеральная налоговая служба. По текущему курсу это почти 84 миллиарда долларов. Вместе с тем, объемы поступления этого налога в ноябре снизились примерно в 5 раз по сравнению с октябрем. По мнению экспертов, это связано с резким сокращением продаж и увеличением налоговой задолженности предприятий из-за нехватки оборотных средств. Японская компания Panasonic, крупнейший в мире производитель бытовой электроники, официально объявила о планах покупки электротехнической компании Sanyo после того, как заручилась поддержкой главных ее акционеров. О начале переговоров двух компаний с целью возможного объединения было объявлено в начале ноября. Объем предполагаемой сделки составит 9 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшей в истории японской индустрии бытовой электроники. В случае завершения сделки Panasonic станет крупнейшей компанией всей электронной промышленности Японии, обойдя нынешнего лидера компанию Hitachi. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 27 рублей 73 копейки, на 12 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 55 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 23 копейки. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 40 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. А продолжает программу «Свобода в полдень», спортивный обзор из студии. Рядом со мной уже Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день. Ну, давайте, Евгения, так сказать, продолжим темы, которые тут поднимались в вашей программе.
И кризиса, и автомобили.
Естественно, во-первых, экономическую тему разовьем. Во-вторых, разумеется, про автомобильные, ну и автомобильную промышленность, про автомобилистов. Тут уже, естественно, под разными углами зрения шла речь.
Ну, так... Но все с одной колокольни, с колокольни кризиса. Углы могут быть и разные.
А тут никуда не денешься. Кризис, он... Велик и могуч, как говорится. Естественно, касается он и тех автопроизводителей, которые участвуют в Формуле-1, ну, в автогонках вообще всех классов, в том числе и Формуле-1, естественно. И об этом, разумеется, мы сейчас и поведем речь. Андрей Балахнин, наш эксперт в области Формулы-1, беседовал с Валерием Винокуровым, ведущим программы «Прессинг», нашим редактором. И вот фрагмент беседы сейчас мы как раз слушателям и дадим возможность услышать. И речь там началась с проблем команды Honda, которая уже давно заявила о своем намерении уйти из Формулы-1.
Ну, с Хондой вопрос действительно, наверное, самый интересный за последнее время, поскольку команда заявила о выходе из чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 и выставлена на продажу. По некоторым данным от руководства именно команды, есть интересующиеся фирмы, корпорации, которые готовы выкупить команду. Сейчас как раз идет вопрос вот переговоров, встреч каких-то и так далее. Но как раз на этой неделе пришло сообщение из другого чемпионата мира по ралли. Но оно в полной мере относится как раз вот к вопросу о Хонде. Команда Subaru заявила о выходе из чемпионата мира по авторалли на 2009 год. То есть они не хотят организовывать свою команду в Формуле-1. Но та компания, которая как бы является промоутером проведения в чемпионате мира по ралли, ProDrive так называемая компания, которую возглавляет никто иной, как Дэйв Ричардс. А Дэйв Ричардс – это был глава команды Бар несколько лет, которая потом стала Хондой. Так вот, консорциумы ближневосточные готовы выкупить команду Хонда, но при условии, если ее возглавит опять Дэйв Ричардс.
Который возглавил Субару.
Да, совершенно верно.
То есть это будет некое объединение Субару и Хонда, да?
Нет, сама торговая марка Субару здесь присутствовать не будет.
А, только будет этот
человек.
Именно
руководство, именно руководящие органы вместе со своими, естественно, помощниками и так далее, он опять может прийти в ту команду, которую он успешно возглавлял. Напомню, что в 2004 году команда Бар заняла второе место в Кубке конструкторов. Это очень весомое достижение.
А почему, просто уж для любопытства спрашиваю, он перешел в ралли потом?
Ну, в принципе, когда Honda захотела полностью иметь свою команду, безусловно, когда такой гигант автоконцерн приобретает, он, естественно, и ставит свои руководящие органы и так далее, и так далее, и так далее. Они даже позволили себе отказываться от спонсоров. И, в общем, на бортах машины, если мы посмотрим за последние два года, практически не было спонсорской рекламы. Они на этом потеряли 150 миллионов долларов примерно. Могли себе, так сказать, это позволить. Но, тем не менее, вот во что это сейчас вылилось.
Honda считала себя такой богатой, но, конечно, она не предполагала, что наступит кризис экономический.
Совершенно верно. Руководство нынешней команды Honda, именно которая пока формально и нормально существует, они, в общем, с оптимизмом смотрят в это дело все и заявили, последнее их заявление было так, что сразу после рождественских праздников, возможно, уже все, так сказать, будет уже общественности представлено.
Какие еще новости?
Ну, наверное, все новости так или иначе сейчас связаны с экономическим кризисом, который коснулся спорта очень серьезно, и в том числе и Формулы-1. И мы уже затрагивали эту проблему касательно трасс старых, добрых, в том числе вот трассы Хокенхайм. Там сейчас активно идут встречи, переговоры местных органов самоуправления и так далее, так далее. Они уже обратились к правительству ФРГ, чтобы помочь, поскольку они посчитали, что при нынешнем раскладе, если останется требование Клэстоуна по отдаче финансовых средств за проведение чемпионата мира, этап чемпионата мира, то у них минус 6 миллионов евро получается за проведение. И они, конечно, сейчас обратились уже и к Берни Клэстоуну. Может быть, так сказать, он снизит требования по экономической отдаче. То есть здесь клубок, в общем, весь завязан. Но пока надежды у них остаются, и, собственно, болельщики хотят, чтобы эта трасса осталась.
А с канадской и с французской трассами вопрос закрыт?
По крайней мере, на 2009 год, да. Там тоже идут поиски путей, организация новых трасс, либо все-таки использование старых, но с новыми экономическими какими-то подкреплениями со стороны уже правительства, уже до такого уровня дошли, уже ничего не сделаешь. Вот. Но это вопрос не 2009 года.
Но независимо от «Формулы-1», мы слышим, со всего мира приходят сведения, что автомобильная промышленность вообще пропадает. Но это каким-то образом касается, предположим, пилотов или конструкторов?
Да, безусловно. И вот совсем недавно команда «Феррари» обмолвилась руководство о том, что, видимо, гонорары пилотов придется все-таки в нынешних условиях пересматривать. Самый высокий гонорар, ну, официально, по крайней мере, так считается, да, у пилота Феррари Кими Райконена около 50 миллионов долларов. Плюс бонусы в год.
Ничего себе.
Да, это контракт очень серьезный, поэтому здесь, скорее всего, на мой взгляд, все-таки он будет пересмотрен немножечко. И, может быть, даже из-за этого Кими уже заранее, так сказать, почувствовал вот эту угрозу, не угрозу, ну, вот это обстоятельство. Он даже продал один из домов своих в Финляндии, очень такой солидный, большой, на очень хорошую сумму. Может быть, тоже это вот повлияло. Ну, что делать? Ну, надо всем пережить этот кризис.
А штатное расписание? Потому что, когда посмотришь, предположим, вот вы сказали, Феррари, посмотришь, кто работает во время гонки, такая толпа в этих красных костюмах. Я понимаю, что они не бездельничают. Это не то, что просто вот как бы люди приклеились или вошли в эту команду. Но штатное расписание там не раздуто ли в командах?
Есть, конечно, в ряде команд раздуто. И, безусловно, сейчас все команды заняты поиском сокращения расходов. И некоторые должности, видимо, все-таки будут упразднены. Потому что, ну, например, штат Макларена где-то до 650 человек насчитывает в общей сложности.
Ах, вот
это имеется
как
в виду завод полностью, все прочее, ну, те, да, кто заняты производством.
Заводы еще,
и так далее, так далее, так далее. Именно работают все равно на команду. Вот, но тем не менее, видимо, наверное, особенно трудно тем командам, которые частные, особенно вот команда «Вильямс», например, которая не автопроизводитель, и поддержки им ждать некуда, и вот было сообщение, что они свою тестовую команду инженеров и механиков тоже упраздняют, сокращают. Поэтому, увы, им приходится считать деньги, конечно, каждый доллар, поскольку от них ушел очень серьезный спонсор один в команду «Макларен», поэтому здесь, конечно, большая потеря.
Да, Евгений, вот когда Андрей Балахнин в беседе с Валерием Винокуровым рассказывал про трудности, с которыми столкнулся Кими Райкин, мне кажется, у вас даже слеза вот чуть не прошибла. Бедный финский парень без дома.
Да, я себя утешила только тем, что отсутствие плохих новостей уже хорошая новость, уж коль скоро московское правительство не говорит, по крайней мере, об отмене своих планов или, точнее, мечтаний о строительстве трассы Формулы-1 в Подмосковье, это уже хорошо.
Да, ну, в общем, Формула-1, как мы могли мы сделать такой вывод из только что услышанной беседы. Она, конечно, с трудностями столкнется, но, в общем, никуда не денется и, наверное, будет существовать так или иначе. Там из одних рук перейдут команды в другие руки. Ну, в общем, все мы должны пережить этот кризис.
Да, ну, в общем, гонщикам не привыкать сталкиваться, в том числе и с кризисом, как мы теперь понимаем.
Да, вот такие творятся интереснейшие и важнейшие, можно сказать, дела в мире автоспорта.
Да, спасибо, Олег Винокуров, и спасибо «Кризису» за интересную информацию и поворот. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Смотрим телевизоров». Ведущая Анна Качкаева. Это будет повтор программы о природе документального кино на современном телеэкране. И разговор будет с режиссером-продюсером Виталием Манским. Программа «Смотрим телевизор» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А я всем желаю удачного дня, побольше позитивных новостей и слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Паспорта имеются только при 15 телах. 9 погибших родным предстоит опознать по внешним.
Я думаю, что меня исключают за то, что я долго и последовательно критиковал руководство.
Нынешний финансовый кризис требует энергии.
Больше они ничего до Нового года не заплатят. Это нам сказано совершенно точно и определенно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
в Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».